Стелла так. «Всего один поцелуй». Читает Нелли Новикова. Посвящается Либи и Пату Редмонду. Спасибо, что спасли меня. Часть первая. Айви. На своем ярко-синем мини-кабрио я въехала на парковочное место и заглушила двигатель. Монотонный гул, который сопровождал меня последние 3 часа, внезапно стих. Под звон брелоков на колечке я вытащила ключ зажигания и отключила радио. Затем сняла солнечные очки, бросила их в сумочку и выскочила из машины. О боже, как много времени я провела в сидячем положении. Я со стоном потянулась, потуже затянула хвост на затылке и заперла машину. В душной Флориде воздух как будто из раскаленной печи, поэтому я поспешила в магазин. Надеюсь, хоть там кондиционер работает. Магазинчик 7-Eleven выглядел в точности как тот, что находился в 5 километрах отсюда. Здание в форме белой коробки, зеленые полосы, облупившаяся краска и слегка покореженная неоновая вывеска, на которой цифра 7 больше походила на 1. В предыдущий магазин я не заезжала. Хотела, но в последний момент передумала. Вспомнились мамины слова, что внутри, кроме продуктов без логотипа, можно найти и кое-что похуже. В этот раз мне хотелось довести дело до конца. Я расправила плечи, дала себе воображаемого пинка и вошла в магазин. И тут же почувствовала, как в лицо подул ледяной воздух из кондиционера. Когда я бросила короткий взгляд в зеркальную витрину и увидела, что кончики волос, выкрашенные в розовый цвет, завелись колечками из-за липкого зноя, то не смогла сдержать усмешку. Меня уверяли, что цвет получится не такой, как на упаковке. Вчера краска по большей части осталась на футболке, а не на волосах. Но цвет на самом деле вышел потрясающим. Темно-синий костюмчик от Шанель, который выдала мне мама, так и остался лежать дома на кровати. Вместо него я нацепила джинсовые шорты из Walmart и белую футболку с изображением радужного единорога, который танцевал балет. Я уже и не помнила, когда в последний раз надевала такую дешевую одежду, но, клянусь богом, я полюбила каждую вещичку. Даже шлепанцы неизвестного бренда, про которые мама говорила, что один только их пластиковый вид вызывает у нее тошноту. Но когда я увидела их на кассе в магазине, то тут же отправила в мою и без того переполненную корзину. Сумки с покупками укладывались в уже забитый под завязку кабриолет. Walmart являлся целевой остановкой в моем списке, и я с чистой совестью поставила напротив него галочку. Теперь на очереди 7-Eleven. Я с любопытством осмотрелась. Внутри магазин оказался таким же старым, как и снаружи. Кроме того, в помещении стоял удушающий лимонный запах чистящего средства. Шлепанцы скрипели по дешевому линолеуму. С корзинкой для покупок, которая липла к рукам, я целенаправленно двинулась в сторону полки с изотониками. Вот оно, мое единственное сокровище. Цена оправдывала качество, и одной бутылки хватало на 3 часа дороги. «Гейторейд!» — радостно воскликнула я и широко улыбнулась. Примечание. «Гейторейд» — фирменное название напитка, восполняющего потерю минеральных веществ. Конец примечания. Несколько покупателей, которые находились неподалеку, посмотрели на меня как на странную, но в тот момент меня это мало волновало. «Идите к мамочке», — притворно сладким тоном заговорила я, сгребая в корзину все синие бутылки, которые попадались мне в руки. При этом меня совершенно не волновало то, что изотоник не охлажден, а на этикетках лежал легкий слой пыли. Напиток не содержал ничего такого, что могло бы испортиться. Я ласково похлопала по содержимому тяжелой корзины и направилась к полке со сладостями. У меня разбежались глаза. Мне никогда не разрешали покупать столько сладостей, сколько я хотела. И в корзину моей глупости Тут же приземлился пакетик фруктового драже. За ним последовали бисквит с кремом, печенье поп-тартс, лакричные конфеты и печенье с мятной начинкой. Через 5 минут моя корзина выглядела так, будто я закупалась для вечеринки в честь дня рождения 8-летнего сладкоежки. На свой 8-й день рождения я получила лишь канапе из лосося со сладким мясом. Поэтому расценивала эту покупку как символ торжества справедливости. Венчали эту кучу несколько упаковок двойного шоколадного печенья с помадкой. В 8 лет я бы разрыдалась от такого зрелища. Ладно, сейчас мне 18, и я тоже близка к тому, чтобы лить слезы. Но я сдержалась. Не хотелось выглядеть в глазах продавца более чокнутой, чем я была на самом деле. «Привет!» — широко улыбнулась я и торжественно водрузила на прилавок переполненную корзину. «Привет!» — прогнусавил он в ответ и скептически оглядел меня. «Похоже, этот продавец мой ровесник, может, чуть старше, и наверняка учится где-то поблизости». Другие предположения, почему он добровольно взялся за такую работу, мне в голову не приходили. Я поймала себя на мысли, что таращусь на него во все глаза. У бедняги прыщи на лице и такая тонкая шея, что видно, как двигается кадык. Но благодаря этим недостаткам он выглядел намного естественнее, чем парни из моего бывшего окружения. Я уже и не помнила, когда в последний раз встречала человека с такой проблемной кожей. Большинство моих знакомых не могли широко улыбаться из-за ботокса и лазерного пилинга. Но этот парень выглядел нормальным, лучше и не скажешь. Кажется, я испытала культурный шок. Все оказалось совсем не таким, как я ожидала. Хоть кожа продавца и представляла собой удручающее зрелище, но в то же время я находила его привлекательным. «Как дела?» — вежливо поинтересовался парень, просканировал сладости и начал упаковывать их в зеленый пакет. «Замечательно, спасибо, а у тебя?» — с чрезмерным воодушевлением поинтересовалась я, чем вызвала у него сдержанную усмешку.
«Сойдет. Жарко сегодня, да? Ты едешь в колледж?» — спросил он.
«Да, в колледж УЦФ. Примечание. Университет Центральной Флориды. Конец примечания. В ближайшие дни у меня начнутся занятия. Как ты догадался?» Парень рассмеялся, отчего прыщи покраснели.
«Да, первый семестр», — продолжил он, загружая мои покупки в пакеты. «Уже в третий. Новеньких сразу видно. Они волнуются и ведут себя по-другому. В то же время они все еще верят, что родаки не дают им жить, поэтому и покупают себе все, что им не разрешалось есть дома». Он насмешливо приподнял темную бровь и демонстративно бросил одну из неоново-голубых бутылок с изотоником в пакет. У меня покраснели щеки. «Поверь мне, в конце семестра ты будешь упрашивать маму, чтобы она сделала тебе зеленый салат. Ни за что».
«Значит, ты тоже учишься в колледже?» — поинтересовалась я, пытаясь не выглядеть взволнованным новичком, что оказалось совсем непросто. До вчерашнего дня из-за кофеина мне не разрешалось пить даже черный чай. Если бы мама узнала о количестве выпиваемых мной изотоников, ее бы хватил удар. Она бы лишила меня наследства и поместила в клинику для анонимных потребителей кофеина. Последовательность действий могла бы быть разной. Попытка придать своему лицу холодное выражение накрылась медным тазом. А улыбка продавца стала еще шире. «Третий семестр. Английский и искусство на кафедре педагогики. Если попадешь на лекцию к миссис Гарсия, хватай ноги в руки и беги, пока та не заполучила твою душу». Я фыркнула. «Спасибо за конструктивное предложение. Может, следует взять с собой осиновый кол?»
«Нет. На первых порах достаточно святой воды. По крайней мере, это позволит тебе выиграть время».
На полном серьезе ответил он и протянул мне шелестящие пакеты. Их в общей сложности оказалось 5.
«С тебя $90 и 58 центов».
«Минутку». Я перерыла барахло в сумке и, наконец, нашла кошелек. Отсчитав купюры,
Я протянула ему через прилавок $100. Вот, и спасибо за совет. Взвалив покупки на плечо, я собиралась направиться к своему мини, но в этот момент большая рука неожиданно отобрала у меня 2 пакета. «Подожди, давай помогу тебе донести». Я в недоумении подняла голову и впервые заметила именной бейджик на груди парня. Каракули я расшифровала как «Вас обслуживает Джефф». «Спасибо, Джефф, но в этом нет необходимости. Я большая и сильная девушка». «Не за что». «Конечно, так и должно быть. Но до большой и сильной девушки ты не дотягиваешь парочку сантиметров», — поддразнил он меня. Я заколебалась. Здесь не так уж много клиентов, которых ему надо обслужить. Но от такой спонтанной готовности помочь я чувствовала себя не в своей тарелке. Определенный след оставили и слова моего отца и Гарри, которые я регулярно слышала в последние годы. «Не садиться в чужие машины, ничего не принимать, не болтать на личные темы. Слишком велика опасность, что меня кто-нибудь узнает, и в следующий момент на пороге появятся репортеры или кое-кто похуже. С другой стороны, в этот раз я одна, без телохранителей, которые водили бы меня за ручку. На нервной почве у меня затряслись коленки, но не стоять же столбом посреди магазина, тем более что Джефф уже выбежал на улицу. Я глубоко вдохнула и поспешила следом. После приятной прохлады в 7-Eleven жара снаружи валила с ног. Дышать во Флориде так же легко, как на морском дне. Застонав, я достала из сумочки ключи от машины и нажала кнопку на брелоке, из-за чего мини коротко мигнул. Джефф направился к нему и уже собрался открыть дверь багажника, когда я остановила его коротким вскриком. «Нет!» Я подбежала к нему и снова плотно закрыла крышку багажника. За ней уже что-то подозрительно громыхало. «Если ты ее сейчас откроешь, все вывалится наружу». Джефф, защищаясь, поднял руки. «Виноват. А куда тогда класть пакеты? На заднее сиденье?» «Нет, оно... тоже забито. Подожди минутку». Я улыбнулась, открыла водительскую дверцу и с шуршащими пакетами в руках протиснулась за руль. Осторожно пристроила их на кучу вещей, которые загромождали пассажирское сиденье и почти закрывали обзор. Потом обернулась к Джеффу, чтобы тот подал мне оставшиеся свертки. И куда же их теперь ставить? Впереди места уже нет. Поэтому я, недолго думая, засунула их между своими вещами на заднем сиденье. Спустя секунду мы с Джеффом вздрогнули от грохота. Бутылки с энергетиком свалились в пространство для ног. «Упс! Спасибо за помощь, Джефф!» — быстро произнесла я и закрыла дверь. В тот момент, когда мотор заурчал, Джефф вновь осторожно постучал в мое окно. «О, боже мой! Он потихоньку становится навязчивым!» Однако я слегка опустила стекло и вопросительно посмотрела на него. Джефф ухмыльнулся. «Не за что. Помогу с удовольствием. Я собирался попросить твой номер, но думаю, что шанс увидеть тебя снова увеличится, если я вместо этого предложу тебе репетиторство, если в следующем семестре оно тебе понадобится». «Неужели?» Мои губы искривились в слабой улыбке. «Не знаю, понадобится ли оно мне, но если что, я с удовольствием вернусь к твоему предложению». «Будто мне понадобится репетитор». «Всегда пожалуйста». «Очень мило с твоей стороны». «Да, я такой. Друг и помощник хорошеньких первокурсниц. Если интересно, можешь найти меня в студенческом обществе «Дельта Фи». Просто спроси о Джеффе, и кто-нибудь направит тебя ко мне». Джефф откашлялся, похлопал по крыше моего автомобиля и отступил на шаг. «Дельта Фи. Буду иметь в виду. Пока». Я медленно выехала со стоянки. В зеркале заднего вида появилась фигура Джеффа. Он помахал мне на прощание и с ухмылкой вернулся в магазин. «Ну, это хорошо, в некотором смысле. Джефф — приятный парень и невероятно милый, но лучше всего то, что он понятия не имеет, кто я такая. Этот факт вызвал у меня улыбку». Райан. Айви Харедмонд, 18 лет. Блондинка, глаза голубые, веснушки, рост 162 сантиметра, группа крови первая, размер обуви. Я опустил досье и удивленно приподнял бровь. «Это серьезно, ее размер обуви? Ты проведешь с ней целый семестр, парень, и когда-нибудь поблагодаришь меня за эту информацию», — рассмеялся Гарри и похлопал меня по плечу. «Твою мать! Гарри уже перешагнул 50-летний рубеж, а силы у него, как и в молодые годы». Я постарался не морщиться от боли и перелистал досье на свою новую клиентку. Хотя некоторая информация показалась мне абсолютно бесполезной или, наоборот, важной. Зачем мне, к примеру, знать, что она тайком пила Gatorade? Но Гарри, также известный как мой отец, не оставит меня в покое, пока не удостоверится, что я запомнил все детали. Слишком уж хорошо я его знал. Взбешенный Гарри — плохой Гарри, поэтому я снова сосредоточился на досье. «Что означает буква «Х» в ее имени?» — поинтересовался я. Отец махнул рукой. «У нее двойное имя. Она получила его от бабушки или от кого-то там еще. Это неважно. Читай дальше». Я решил не закатывать в раздражение глаза, а как примерный школьник подвел итог следующего абзаца. Айви родилась и выросла во Флориде. Единственный ребенок, наследница примерно 30 миллиардов долларов компании Red Energies, включая различные дочерние компании. Средний балл по всем предметам – отлично. Отказалась от Гарварда и Принстона ради стипендии в УЦФ. Она... Зачем, черт возьми, отказываться от Гарварда? Я снова отложил папку и уставился на Гарри. «Айви, маленькая упрямица», — проворчал отец и почесал затылок. «Я работаю на Red Energies примерно 15 лет. По крайней мере, достаточно долго, чтобы знать, что уже в детстве она шла напролом. Ее отец — бывший выпускник Гарварда. И, насколько мне известно, он вкладывает деньги в факультативные области науки. С матерью, то есть с Принстоном, та же самая история». Полагаю, Айви почувствовала, что анонимность, которую гарантирует ей УЦФ, в первых двух она не получила бы. Мне оставалось лишь покачать головой. Ох уж эти богатые детки! Сосредоточившись на досье, я пробежал глазами следующую строчку и фыркнул. С удовольствием ест фруктовые хлопья на завтрак. Кто в 18 лет это делает? И почему, черт возьми, мне надо это знать? «Разве она не должна есть икру, посыпанную золотом?» Мне невольно пришло на ум реалити-шоу о жизни богатых и знаменитых, которое любила смотреть моя мама. Детки там постоянно катались на лодках, упивались шампанским и могли просадить за вечер в ночном клубе больше бабок, чем я зарабатывал за год. И Айви Редмонд наверняка из таких. Я вздохнул. Первая работа представлялась мне несколько иначе. Мои тренировки души и тела проходили в IBA, Международной ассоциации телохранителей. Мне дважды ломали нос, 5 носов сломал я, и еще одну руку. Но это произошло в результате несчастного случая. После окончания подготовки я собирался охранять важных политиков. Я проходил ее не для того, чтобы уговаривать 18-летних баловней судьбы не нюхать кокаин через 100-долларовую купюру. Здесь написано, что она поступила в университет под псевдонимом Айви Беннет. Кому пришла в голову эта глупость? «Мне», — проворчал Гарри. «Да уж, ты у нас известный фантазер». Я засмеялся и продолжил чтение. У нее аллергия на сельдерей и собачью шерсть. Кроме того, она быстро обгорает на солнце, поэтому я всегда должен следить за тем, чтобы она использовала солнцезащитный крем с высоким SPF. «Гарри, ты серьезно? Я ее охранник, а не нянька». «Да-да, мой мальчик, как раз нянькой ты и являешься. Тебе за это платят. И если в договоре прописано, что ты должен каждое утро вытряхивать ее из постели, чтобы она не проспала свои лекции, то именно это ты и будешь делать.